продолжаем следить за историей царя Давида по второй книге царств. И мы остановились на том, что, к сожалению, хотя Давид делает все, он как бы объявляет о всеобщей амнистии, он никому не хочет мстить, как бы подвигает народ вернуться к тому состоянию, которое было до бунта Авесалома, хочет снова вернуться к радости и полноте нормальной народной жизни во главе со своим царем, но, к сожалению, не все у него получается. Прежде чем подойти к дальнейшему событиям, разжигающим гражданскую войну, несколько слов нужно сказать о не раз уже помянутом Симее. Он из колена Вениамина, он некогда очень сильно поносил и издевался над Давидом, но когда услышал, что Давид возвращается, когда услышал слова Давида о том, что он всех считает своим народом и никому не будет мстить, это важно, потому что ведь действительно люди, ведь надо же понимать, ситуация, это же гражданская война, кто его разберет, где правда, где ложь. Вот, подвигнули за Авесалома, потому что считали его правильным, праведным и справедливым. Вот, а тут, ну, ошиблись, ну, бывает, что нам будет теперь за это? Это понятная вся реакция. И вот вместе с этими людьми на этой волне Симей также приходит к Давиду, прося у него прощения, ну, говоря современным православным языком, ссылаясь на то, что его бес попутал. Вот, а на самом-то деле он ничего против не имеет. Давид его принимает. И важно понимать, почему, хотя тот же самый Иоав и верхушка войска, те самые телохранители, которые шли с Давидом и слышали, что говорил Симей, они говорят, так неужели ж его ты тоже простишь и не накажешь. Но Давид очень хорошо понимает, что это значит. Он сдерживается, во-первых, потому что он обещал. Он обещал, что никого не накажет. Потому что если он даже накажет сейчас Симея, ведь никто не знает, за что он накажет Симея. Попробуй, объясняй народу, за что. И народ насторожится, народ испугается. Народ скажет, нет, не пойдем встречать Давида, потому что вот он как расправляется с теми, кто был на стороне Авесалома. Вот, и пойдет тлеющее, очень долгое, вот это разлагающее гражданское противостояние. Вот, люди будут уходить, прятаться, и это будет подогревать ненависть к нему. Не время сейчас, да и просто Давид устал от крови. Вот, он больше не хочет даже прикасаться к тому, чтобы за него хоть кто-то пострадал. И поэтому Симей спокойно живет дальше. Но перед смертью, забегая намного вперед, в самое начало уже третьей книги царства, чтобы закрыть историю этого нехорошего человека, сразу закончим с этим. Так вот, перед смертью Давид дает наказ своему сыну Соломону, он немного дает наказов, и, по сути дела, по-человечески дает только два нехороших наказа. И вот один из них касается Симея. Это не злопамятство. Ну, конечно, мы так думаем. Если бы это было злопамятство, Давид потерял бы благоволение Божье. Значит, это было не злопамятство. Что это тогда было? Он не жил ненавистью и злобой. Он не имел никакого зла к Симею, иначе бы то, что он переживал, никогда бы там, будучи терпя поношения Симея, никогда не было бы смирением, никогда бы не смело так называться. И никогда бы не было принято Богом как смирение. Оно было принято, и оно было смирением. И результат, итог дальнейших событий показывает, что это было смирением. Он не помнил зла. Это не месть. Это можно было сделать через год, через два, через три. Это возмездие. Это, ну скажем, когда там где-нибудь, не только в 45-м, но скажем, в 54-м году находит некоего полицая, или вот как случай с одной, если так можно выразиться, женщиной, которая нашла возмездие в 80-е годы. Вот, а до этого 40 лет от него избегала, потому что участвовала в массовых казнях советских людей на оккупированных территориях. Так вот, нашелся такой человек, и его казнили. Это же не является злопамятством, это является возмездием. Возмездие благородно, месть нет. Местью нельзя жить. Местью нельзя созидать душу, возмездием можно. Потому что возмездие – это не месть, это совсем другое чувство. Он лично против семьи ничего не имеет. Но он знает, что семей совершил ужасное зло. И это зло должно быть наказано. И он говорит об этом Соломону, что зло должно быть наказано. Грех – должен быть наказан, чтобы зло истребилось. Мы никогда не обращаем внимания на такие маленькие крошечные оговорки Священного Писания. А у нас у самих-то в голове совсем другие понятия, далекие от того, что написано в Библии. Грех всегда, когда говорится о, там, скажем, побивании камнями, или еще чем-то таком, вот за это надо наказать, за это наказать. И говорится при этом, чтобы истребилось зло из среды Израиля. Наказуется грех, чтобы истребилось зло. Мы этого не понимаем. Если грех пребывает ненаказанным, то зло начинает жить в этом народе, распространяясь все больше и больше, а благоволение Божие отнимается от народа. И мы видим в самом Авессаломе, буквально следующая глава, 21, она начнется этими словами. «Голод был на земле Израиля потому, что...» И вспоминаются события там 20-30-летней давности, потому что они не были, скажем, не получили возмездия, они не получили достойного воздаяния, и потому пришел голод. Очень мудро в этом смысле звучит, очень по-христиански, очень глубоко и сильно звучат слова в одном современном американском фильме, называемом «47 Ронинов», когда вроде бы тоже возникает месть, и собираются проклятые самураи, чтобы отомстить за смерть своего господина. Но они не просто отомстили, они явились к сёгуну и сказали, почему они это сделали. И сказали, что мир не может стоять, если подлость и ложь не были истреблены. Если ложь остается ложью, а подлость подлостью. Если зло остается злом, и никто не раздавил это, то во зло, в ложь и в мерзость погрузится вся страна, весь народ, весь мир. Небо не может на это смотреть. Если никто не найдется из тех, кто должен прекратить, пресечь зло и подлость, то тогда небо обрушит свой гнев на весь народ. Оно бы так и было. Почему же тогда не произошло это с Давидом? Он же совершил грех, потому что он покаялся. Потому что он наказал сам себя. потому что он сделал это, принял это зло в себя и вынес его в себе, потому что он смирился по-настоящему и глубоко. Он не был наказан Богом именно потому, что смирился. Если бы он не смирился, он был бы убит, он получил бы наказание, но именно его плач, подлинный, неформальный плач, и многие-многие плач потом и заставил Бога устами пророка сказать: «Грех с тебя снят». Но все равно вот эта боль, которую ты должен был понести, она коснется. Не так глубоко и широко твоего народа, но все-таки коснется. И ты почувствуешь все вот это ужас, боль и невыразимое, когда сталкиваешься с тем, что нельзя исправить состояние отца, который потерял своего любимого сына, ибо ты убил Сына Божьего, ты Урию убил, ты разрушил его радость. Почувствуй, что ты доставил Богу. И своим страданием и смирением Давид уравновесил этот мир. Наказание за грех – это не шутка. И пока мы это не поймем, для нас и крест Христов будет всего лишь бутафорией, спектаклем, разыгранным для того, чтобы умягчить наши сердца. Конечно, мы все сейчас не любим юридической теории. Она, наверное, отвратительна. Наверное, настолько не соответствует представлению о Боге, как мы его вынесли из общения со святыми отцами, что ее вполне можно забыть. Нельзя забыть только одного, что эта теория выросла все-таки на библейском поле. На библейском. Она слишком неприятна и неправа, но мысли, которые стали фундаментом этой теории, взяты из Священного Писания. Если грех не получит возмездия, если зло не будет попрано, об именно этом мы говорим, что семя жены сотрет голову змею. Зло должно быть сокрушено, оно должно быть попрано и наказано и прекращено. И крест – одно из этих действий. Второе будет то, что произойдет в конце мира. Но это неизбежно и необходимо, потому что зло, оно странное и страшное. Это не субстанция, которую можно уничтожить. Это то, что живет в человеческом сердце. И оно должно быть выжжено оттуда, уничтожено, чтобы не заразилось другое человеческое сердце. Если человек не сделает это, как с пандемией, если человек не сделает это сам своим покаянием, молитвой, смирением и сокрушением, не выдавит зло из своего сердца, тогда это сделать должен кто-то другой. И Библия очень серьезно относится к подобным вещам, потому и жертва. И мы говорили про это, когда читали книгу Левит. Мы говорили, какое значение имеет жертва. Если грех совершен, то должна случиться смерть, чтобы действие греха прекратить. Просто так ничего не сделается. И ничего, кто говорит про христианские времена, ничего не понял. Потому что и сейчас, чтобы прекратилось действие греха, я должен припасть перед крестом и прижаться к нему, сознавая, что смерть его прекращает действие моего греха. И только вера в его смерть и прибегание к его смерти делает бессильным грех, который я совершил. И только его кровь убитого, пронзенного, распятого очищает меня от греха, а не что-либо иное. мы причащаемся в оставлении греха и по-прежнему вспоминаем, что Его смерть, Его кровь, перенесенное им страдание, наказание и боль. Вот благодаря чему я жив. Если бы мы чувствовали это, нам было бы легче, понятнее, естественнее Его благодарить. И Евхаристия стала бы в полном смысле слова Евхаристии, а не формальным пребыванием на непонятной службе. И вот это возмездие, чтобы истребилось зло в Израиле, чтобы не было потом, после смерти Давида, каких-то наказаний на народе, чтобы зло, как зараза, как вирус, исчез, для этого он должен получить возмездие. И Соломон поступает мудро. Соломон дает время и возможность семею одуматься. Он как бы проверяет его, а вдруг он исправился? Вдруг зло, он действительно, мы же не знаем, вдруг семей каялся, вдруг он плакал и проклинал себя за то, что он совершил такое зло, позорил униженного человека, проклинал того, кто сокрушен, добивал лежачего, того, кто ничего не сделал в том, за что его упрекал семей, но терпеливо это терпел поношение. Это нисколько не коснулось сердца семей, он не сокрушился, не исправился и довольно жил всю свою жизнь. Соломон дает ему понять, что грех его не забыт, и за грех по закону он должен быть наказан. Так велит Бог. Но он дает ему шанс. Если ты захочешь исправиться, пожалуйста, исправляйся. У тебя есть такая возможность. Просто не выходи из Иерусалима. Просто сиди, даже не под домашним арестом, не в тюрьме. Просто в Иерусалиме не выходи. И ты будешь жить. Это, конечно, приведет к вниманию к себе, захочется ж выйти, и приведет к тому, что он будет вспоминать свой грех и, быть может, начнет хоть на старости лет сокрушаться о сделанном грехе и как-то волноваться о том, что его теперь ждет. Но он немало не волновался. Ушли ослы, и он пошел их искать. И, как сказал ему Соломон, сам навел смерть на свою голову. Он показал, что ему совершенно нет дела ни до кого, ни до чего, ни до Бога, ни до слов царских, ни до греха. Он как был человеком, презирающим всех и любящим только свое собственное тело и житие, таким и остался. Но грех был совершен. Он его никто не дергал за язык, чтобы злословить царя, чтобы злословить пророка, чтобы злословить праведника, чтобы добивать лежачего, чтобы поднять свой язык на того человека, который немало перед ним не виноват. И никакого уважения, чести или справедливости и милосердия семей тогда не явил, и по закону он должен быть наказан. Ему дали возможность одуматься, он ее не использовал. Поэтому суд над ним свершился. Ну а дальше мы видим события, вот печальные, горестные события, что вот гражданская война не кончилась. Некий, в 20 главе описывается некий Савей, сын Бирхи, из колена Вениамина, который не захотел подчиниться Давиду. Давид сам употребляет все усилия, чтобы прекратилась гражданская война. Он действует так же, как действовал после смерти царя Саула. Он всем открыт, он лидеров приближает к себе, он никому не мстит, он все делает, чтобы гражданская война не разгорелась, но этот негодный Савей, сын Бирхи, объединяет колено, не все, конечно, кричит о сборе, и здесь очень важно время. Давид посылает Амисая собирать войско. Собирать войско иудеев другим он не доверяет, ибо их всех, им всем клич бросил как раз Савий. И он собирает иудеев, Амисая, как он поспешно сказал, прощая всех и обещая Амисаю сделать его полководцем, то есть поставить его над войском вместо Иоава. Это очень многих радует, естественно, кроме Иоава. Амисай чуть-чуть замедлил и вовремя не пришел. Ну, естественно, это дело непростое, надо уговорить. Надо собрать людей, это действительно не так быстро. А Савея надо срочно преследовать, потому что пока он не собрал войска. Иудеи собрать проще, тем более, что большая часть из них уже под ружьем. А другие колена израильские собрать сложнее. Им надо еще понять, кто такой Савей, почему он сын Бирхи, почему он собирает. Вот, они более тяжелы на подъем, их надо еще разогреть. А для этого нужно время. Поэтому время очень важно. И Давид посылает Иоава, чтобы он преследовал Савея где угодно, чтобы Савей не мог собрать войска. У него небольшая группа людей. Если он соберет большое войско, будет большое сражение, большое кровопролитное сражение. А пока это просто несколько негодных, там пара сотен или полтысячи, может быть, максимум людей, скорее всего, меньше, которые сопровождают Савея. Надо прекратить вот это его действие, его гнилость. И Иоав гонится за Савеем, пока тот не успел всех собрать, и по дороге ж надо так случиться, он встречает Амисая с собранным войском. И, подходя к нему как бы поздороваться, он вонзает в него меч и убивает его прямо тут, на глазах у всех, и просто бросает, как падаль, на дороге, хотя человек этот был иудей, и он был брат по колену, и он был признан Давидом, и он был уважаем в обществе, но ненависть Иоава сделала это. Он убил его так же подло, как Авенира, по тем же самым мотивам, почти в той же самой ситуации, потому что Давид обещал сделать его полководцем, и Иоав это услышал. Давид давно знал, что Иоав непорядочный человек, и все хотел от него избавиться, все хотел найти достойную замену. Иоав бдительно следил за тем, чтобы замена найдена не была. И поэтому, чтобы он остался на своем месте, плетя интриги против Давида, и в очередной раз устранил конкурента. А потом сказал всему войску, собранному Амисаем: если вы за Давида, то пойдемте со мной. И они пошли и сражались, и догнали Савея в городе Авель-Бев-Маахе. И осадили этот город. И слава Богу, что в городе нашлась мудрая женщина, которая сказала: зачем ты это делаешь? Он говорит: я не виноват. Выдайте бунтовщика, который против Давида, и я отступлю от города. Да, женщина нашла слова, чтобы уговорить людей, что не стоит покрывать этого негодного в сущности человека, который просто желает жить, наживаясь на страданиях людей, на гражданской бойне. И голова одного человека примирила всех. Слава Богу, гражданская война закончилась. Разыграться по-настоящему она не смогла.